Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, Макарий!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Дорогие зрители, всех приветствую вас! Добрый вечер!
Сегодня тема нашей передачи – «Жизнь по заповедям». Отец Макарий, мы часто слышим это выражение «Жизнь по заповедям». И очень важно представлять конкретно, что это значит.
Я думаю, прямо надо ответить, что за словом «заповеди», такое емкое очень слово, широкое, скрывается очень конкретный личный, даже не образ, а личность самого Спасителя. Мы знаем, что образы нам помогают восходить к первообразу. Так вот, заповеди – суть словесные образы личного Господа и Спасителя Иисуса Христа и всей Пресвятой Троицы. Но Сын Божий был явлен своим воплощением на земле, и потому мы и называемся христианами. Вот. А заповеди, конечно, дело очень важное, просто крайне существенно помнить, что Спаситель за всю свою жизнь не оставил нам, по крайней мере, ни одного письменного слова. Писал он или не писал, неизвестно. Но что нам не оставил ни одного письменного слова, это принципиально важно. Почему? Потому что он оставил себя, а личность больше, чем слово. И жизнь больше, чем слово. Жизнь по заповедям – это, прежде всего, жизнь, христианская жизнь. Жизнь по Христу, со Христом и за Христом. Заповеди – те средства, которые дают нам возможность идти этим путем. Ну, вот так.
Скажите, внешние предписания жизни христианской – это заповеди? И как внешние предписания должны сочетаться с внутренней жизнью христианина?
Так понятное дело, что они идут к нам извне. Пускай даже это вне, не может быть, не обязательно материальный мир. Это может быть мир духовный. Ведь Спаситель сам по себе первоначально, так сказать, с отправной точки, находится вне нас. Наша задача – воссоединение с Ним, обожение. Значит, Он зовет нас извне. Он зовет нас извне в наших материальных поступках, в нашем труде, в нашей семье, в нашем богослужении. Все наши внешние дела. Каждый наш шаг, который мы совершаем по этой земле, это наши внешние шаги. Ну и в процессе этого внешнего движения входит и вовнутрь. И внутренние наши заповеди. Ведь сплошь и рядом такое происходит, что какая-то вот, заповедь в широком смысле этого слова, какой-то элемент Евангелия Христова, какой-то элемент христианского наследия церковного руководит нами. Причем даже не только в наших практических делах, но и в направлении нашей воли. Вот человек задумался о чем-то, ну, просто думает, а потом улавливает себя. Это не в ту сторону я мысль-то направляю. Помыслы мои не точны, они не соответствуют Евангелию Христа, они не соответствуют Его воле, не соответствуют тому, что Церковь устанавливает в качестве нормы для церковной жизни, и корректирует себя. А если он не корректирует себя, вот тут он может уйти в опасную такую спираль, которую называют прелестью, или самообманом, или фантазией, или мечтой, там, или что угодно. Вот так вот заповеди Спасителя. Ну, возьмите примеры, много какие-нибудь простые привести. Там, ну, что-нибудь элементарное взять, совсем уже понятное всем. Там молодой человек, например, задумывается о лицах противоположного пола. В какой-то момент себя остановит, скажет, нет, это не годится. Это не нужно, это лишнее. Вот ты женюсь, вот тогда дело пойдет по-другому. Вот вам, пожалуйста, жизнь по заповедям. Жизнь, собственно, не жизнь, а именно внутренний мыслительный процесс, процесс ориентации своей мысли по заповедям, хотя он может и с места не сдвигаться никуда, только все внутри него происходит.
То есть жизнь по заповедям – это внутренняя коррекция своих мыслей и чувств?
В том числе. А и внешних тоже, разумеется. Человек едет в автобусе и решил не заплатить, он нарушает заповедь Христа, очевидно. Да? Здесь уже внешний процесс. Вся наша жизнь, вы понимаете, как тут стараться, надо не отделять одно от другого. Вот есть такое замечательное слово русское, которое очень часто интерпретируется. Что неправильно, по-моему, как-то говорили о нем. Слово «целомудрие», «софросинь» по-гречески. И у нас его часто не очень разумные люди воспринимают как сексуальное воздержание. Не имеет ничего общего с сексуальным. Ну, где-то, может, и имеет. Но в целом, целомудрие, софросинь, собранное сознание, собранное внимание, собранное направление у разума, рассудка и воли, и по возможности чувств к одной цели. Вот что такое целомудрие. И вот в данном случае это понятие очень хорошо связывает разные наши стороны нашего вот этого вот христианского жительства, христианского образа жизни. Не могу я быть, с одной стороны, не знаю, как говорят, на богослужение пришел там христианин, а потом вышел из церкви, и уже он не христианин. А иной раз такое происходит, говорят. Вот с точки зрения православия это так, а с другой точки зрения это эдак. И вот тут мы должны поставить сразу вопросительный знак. А вы что, хотите разделить эти две точки зрения? Если, конечно, у нас есть человек антихристианского направления, ну, Бог с ним, пускай уже он ориентирует себя как желает. Но если мы христиане, значит, мы должны быть христианами всегда. И не надо думать, вот, скажем, ну, что-нибудь элементарное возьмите. Вообще, лучше такие вопросы, вот между нами говоря, их всегда лучше всего ориентировать на конкретные жизненные примеры. Когда вы будете писать учебник по нравственному богословию, там будут какие-то общие рассуждения. А так вот на сегодняшний день гораздо надежнее ориентироваться на конкретные житейские, жизненные, понятные всем ситуации. Вот человек перешел улицу в неположенном месте. Подошел полицейский офицер, говорит, ваш штраф 1000 рублей. Тот человек ему отвечает, ну, я понимаю, конечно, с точки зрения закона вы правы, но по-христиански вы бы меня уже чтобы отпустили бы, чтобы мне этот штраф не платить. Вот полицейский офицер должен ответить, вот с христианской точки зрения, она же и есть точка зрения закона, я обязан вас сейчас оштрафовать. И он будет совершенно прав.
То есть это как раз проявление целомудрия.
То есть совершенно верно, целостности его сознания. А то есть он начнет разделять свою точку зрения, свой взгляд на юридический и христианский, он не сможет быть офицером полиции, вообще не сможет быть гражданином страны. И вообще человеком вряд ли сможет быть.
Как, исполняя заповеди, не впасть в формализм?
Вот тут мы подходим действительно к очень серьезному пункту. Очень серьезному пункту. Понятное дело, вот Господь дает нам свои заповеди, свое Евангелие, благую весть, которая содержит эти заповеди, и ждет от нас, чтобы мы их соблюдали. И у нас, ну, мы стремимся их соблюдать. И как это часто бывает, можем перекрутить баранку в другую сторону. И упустить, вот как простая очень поговорка, за деревьями не увидеть леса. За этими отдельными деревьями вот этих вот требований или положений христианского откровения, церковного наследия, особенно часто это бывает, которое напрямую не указывается в тексте евангельских новозаветных книг, за вот этими вот отдельными деревцами не увидеть того леса, той задачи, которую мы решаем с их помощью. И надо сказать вам, друзья, вы, наверное, сами это понимаете, что в самом Священном Писании Нового Завета об этом сказано самим Спасителем, и апостолами в посланиях в определенной мере, особенно Павлом апостолом, в послании к римлянам, в послании к галатам, очень-очень много. Речь идет об уклонении в фарисейство. Это термин для нас сегодня, он в каком-то смысле устарелый, или уж я не знаю, исторический. А для тех времен это было нечто живое, понятное, особенно слушателям самого Спасителя. Ну, апостола Павла в меньшей мере, он писал больше для людей, приходящих в церковь, пришедших в церковь. А Спаситель-то говорил, обращался к людям еще до того, как была восстановлена на земле его святая церковь. И фарисейский грех, фарисейское умонастроение было очень ясным свидетельством чего-то такого вполне реального, конкретного, наблюдаемого в жизни. Вот надо поаккуратнее, посерьезнее поинтересоваться, кто же такие были фарисеи, как они себя вели, чем они себя зарекомендовали с хорошей и с плохой стороны. И тогда мы сумеем разобраться, как бы нам себя сегодня не зарекомендовать с плохой стороны. Ну, об этом очень много сказано, и в самом Евангелии, я повторяю, во многих книжках. Вы можете это прочитать и понять, что же это все-таки, так сказать, какой тут, в какой кювет мы можем съехать, если мы будем следовать вот этому фарисейскому образу мысли.
Что касается посещения храма, исповеди, причастия, это заповеди или нет?
Вопрос как немножко размытый. Ну, понятно, что мы совершаем богослужение. Это богослужение – это часть христианской жизни. Богослужение, богослужение, общественная молитва совершается в храме, где же ей еще совершаться. Ну, скажем, не знаю, в советское время, когда храмы были закрыты, разрушены, была одна, как сказать, один обычай, одна форма совершения богослужения. Они могли совершаться в квартирах, или вообще человек мог бы и не ходить в церковь, если церкви нет в радиусе 200 километров ни одной. Вот. А, понимаете? А в наше время, когда мне, например, говорят, ну, в храм не обязательно жить, надо, чтобы Бог был в сердце, зачем это нужно? Ну, вот затем и нужно, чтобы Бог был в сердце. Для того и существует храм, и для того и существует церковь, для того и существует таинство церкви, чтобы у вас в сердце был Бог, а не что-то совсем иное. Вот. А человек формально мыслящий откроет книжку времен, то есть книжку воспоминаний, например, о новых мучениках в своей русской церкви, об условиях жизни в те времена, и прочитает, смотрите, а вот там такой-то, такой-то исповедник или новомученик, вот он говорил своим прихожанам, чтобы вот они там в церковь не ходили, потому что там обновленцы, к примеру. Угу. Ну, это почему здесь обновленцы-то? Христос всегда и сегодня тот же самый. И церковь одна. Обстоятельства жизни, условия меняются быстро, радикально. Иногда непредсказуемым образом. Вот сейчас печальный очень скандал, прямо говорю, с Константинопольским патриархом. Там какую-то он совершенно зловредную повел линию против русской церкви. Кто это мог вчера предсказать, что такая вещь произойдет? Ну, предсказать, допустим, могли, но реализовалось только сейчас. Значит, меняется обстановка, значит, меняется ситуация. Да, реально, нам пишут письма. И вот недавно у нас прошел фестиваль «Вера и слово». Там эти вопросы просто поднимались очень конкретно по письмам людей. Человек пишет откуда-то из Латинской Америки. А здесь у нас приход Константинопольского патриарха, в котором русская церковь молитвенное общение разорвала. Что же нам делать, куда ходить, не ходить? Вот этим людям пока дается ответ. Пока немножко потерпите, пока мы этот вопрос уладим. Может быть, откроем для вас новый приход в вашей области, чтобы вы могли продолжать свою церковную жизнь. Как это произойдет, пока неизвестно. Ну, вот он конкретнейший, понимаете, пример. А человек, который рассуждает формально, он вполне формально, так сказать, едет лбом в стену, нарушит совершенно четкое определение священноначалия, которое на сегодняшний день существует.
А исповедь и причастие, они заповеданы в Священном Писании?
Ну, разумеется, все таинства церкви в той или иной форме имеют свое происхождение непосредственно Спасителя, непосредственно вот, апостольского времени, в той или иной форме. Понятное дело, когда происходила Тайная Вечеря, первая Евхаристия в истории мира, понятно, что этой Евхаристии не предшествовало таинством покаяния, как она сегодня предшествует в наших церквах. Но это ничуть не отменяет того очень разумного, мудрого обычая, правила Русской Православной Церкви, которые предваряют Евхаристию, предваряют причащение святых даров исповедью. Как это произошло? Это совершенно ошибочно и глубоко, я бы сказал, просто элементарно порочная мысль наших протестантских, так сказать, соседей, сограждан по планете Земля о том, что вот это, так сказать, термин «соло скриптура» – одно писание, что кроме Священного Писания должно быть ничего. Действительно, это, ну, я вам сказал это слово, порочная идея. И готов я поддерживать свое слово, хотя оно несколько жестко звучит по отношению к тем же самым верующим и благонамеренным протестантам, но это факт, потому что не церковь из Писания, а Писание из церкви, а церковь из Спасителя, из Христа. Вот какую надо провести-то ниточку? Здесь есть Бог, есть церковь, и Священное Писание, точнее, Священное Предание, традиция в своем подлинном смысле этого слова, то, что передано Господом апостолам, Господом апостолам, апостолами всему остальному миру. И центр, центральная линия этого предания, это есть зафиксированное в тексте Священное Писание. Евангелие, Деяния, послания, откровения и так далее. Мы говорим о Писании Нового Завета. Сюда же подключается Писание Ветхого Завета. Вот так. А наши, значит, протестантские друзья, что с ними произошло? Они в XVI веке осознали необходимость отделения от Римской Церкви. Это было для них неким фактом. Но что же делать? Люди верят в Бога, люди христианскую, имеют веру. Христа действительно носят в сердце, как могут. Но церковь, Римская церковь в тот момент оказалась не способна их удержать. Что же им оставалось делать? Вместо того, чтобы вернуться в православие, а такие попытки были, в скобках замечаю, к концу XVI века, переписка шла между тюбингенскими богословами и патриархом Еремией II, какие-то идеи о том, что если уж мы не римокатолики, если уж мы больше Римской Церкви не принадлежим, то почему бы нам не соединиться с мировым православием? Ну, с их стороны это не сработало, они оказались к этому не готовы. И вот они, бедные, значит, зацепились за Священное Писание и решили, что кроме Священного Писания ничего им не надо. А это глубокая ошибка, глубокое заблуждение, которое во многом вот вы сейчас и продемонстрировали.
То есть они отвергли предание, тот исток.
Боюсь сказать, и хуже, конечно. Ну, это уже, вот вы так мне только не прицепляйтесь ко мне. Но я боюсь сказать, что они отвергли Христа. Ну, кто как, не будем так тут уже заострять. Не надо так это догматически здесь. Понимаете, действительно, когда мы говорим про себя, что мы, вот православные верят так-то, православные то-то, православные это, ну, мы можем говорить это с уверенностью. Когда мы говорим про них, они, это уже надо язык свой немножко подкорачивать. Кто чего отверг, ну, нехорошо это, потому что это тем самым мы произносим суждение в той сфере, в которой мы некомпетентны. Мы, нет нашей прерогативы судить внешних. Нет. Это надо вот помнить. Но наблюдения некоторые, вот мы видим, что соло скриптура, одно писание, не действующий принцип. Он сам противоречит самому Священному Писанию. Где апостол Павел говорит, следуйте писанию или моему посланию, или моему учению, тому, что я вам сказал. Вот. Ну, достаточно ясно Священное Писание говорит о том, что само Священное Писание не может быть предметом вот, так сказать, поклонения, поклоняясь ему только Богу. А Писание – это средство восхождения к Богу. Это одно из средств, одно из важных средств, очень существенных средств, но одно из, которое действует именно внутри церкви. Внутри, ну, это аналогия крайне простая, но, не знаю, возьмите автомобиль, выньте из него мотор. Поедете ли вы на моторе на одном верхом сидя? Без мотора автомобиль не едет. Но на одном верхом на моторе не поедете.
Какая существует связь и разница между ветхозаветными 10 заповедями и новозаветными заповедями блаженства?
Прежде всего, отвечая на этот вопрос, надо вспомнить, что 10 заповедей ветхозаветных, они ведь не существуют в отрыве от остального ветхозаветного закона. Прочитайте просто, начиная книгу Исхода, 20 глава, прямо читайте и смотрите. Вот Господь говорит Моисею, «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе иные боги, разве меня?» и так далее. Ну, дальше он произносит этих основных 10 пунктов, а потом продолжается прямая речь того же Бога, к тому же самому Моисею, продолжается речь, которую большинство из наших зрителей и слушателей даже, может быть, совершенно не в курсе. Ну, знают, что Господь там что-то говорил ему на горе Синай. Но вот как-нибудь откройте, да посмотрите, что он говорил. И увидите, что он говорил такие вещи, которые вам покажутся весьма сомнительными. Ну, например, кто скажет худое слово против отца или матери, да будет предан смерти. Вот. И в таком духе. Достаточно много. Ну, там действительно сотни стихов Пятикнижия представляют собой прямую речь Бога к Моисею. То есть заповеди самого Бога. Из них эти 10 заповедей, да, они были сказаны первыми, они наиболее, так сказать, ну, ёмкие, быть может, но отнюдь не единственные. Ну, вот. Отсюда и выводы соответствующие в связи с новозаветной церковью, в связи с тем, что мы читаем в Деяниях апостолов, о апостольском соборе в Иерусалиме, вообще проповеди Слова Божия к другим народам, помимо еврейского, о том, что закон ветхий не распространяется в своей полной мере на людей новых. Новый Завет, то, помните тоже, само понятие Нового Завета, сама фраза «Новый Завет» изобретена-то не в евангельские времена, она изобретена, сказана пророками, пророком Исаии. Так вот, заключу с Домом Израиля Новый Завет, сказал Исаия, что Иеремия. Ну, во всяком случае, эта фраза «Новый Завет», «Абрит Хакодеш» по-древнееврейски, это понятие еще ветхозаветное, о том, что Новый Завет будет заключен. Новый Завет, Новый Союз, новый принцип человеческого вот, бытия перед лицом Бога. И он основан уже на других нормах. Прежде всего, на норме всеобщности, всемирности. Если ветхозаветный закон, это ежику понятно, что он сказан, дан древним евреям, Моисею и израильскому племени, то Ветхий Завет, то Новый Завет – это закон. Это новый закон жизни – это закон всему человечеству. Вот тут и приходится как-то очень разумно и достаточно иногда скрупулезно отделять одно от другого. Потому что нас спрашивают, так, значит, брачный, как это сказать, брачный союз нельзя нарушать. Нельзя, нет, нельзя. А свинину есть можно? Да вроде можно, а чего же нет-то? А как же, вот написано, если вы соблюдаете завет Господа о соблюдении, о сохранении верности в браке, так почему же вы нарушаете завет Господа о том, что свинья – это животное нечистое, и вам его кушать не надо? Ну, вот в таких вот вопросах мы опираемся на апостольское слово, на определение святых апостолов и всей церкви о восстановлении нормального образа жизни среди всех людей – в то же время не установление или не следование тем формальным каким-то, иногда связанным с едой, иногда связанным с одеждой, иногда связанным с образом жизни, чаще всего связанным с богослужением ветхозаветным, теми правилами, установлениями, ритуальными установлениями Ветхого Завета, которые уже не распространяются на другие народы, принявшие Христа.
Когда Господь говорит заповедь новую даю вам, да любите друг друга, неужели это значит, что подобной заповеди не было до этих слов?
Ну вот, очень хорошо вот вспомнили, потому что Иоанн Богослов в первом, значит, послании своем, вот у него там такая буквально почти вся игра слов. Заповедь ветхая, и она же новая. Заповедь о любви, вот, она существовала, существует, но она же обновляется, она возобновляется, она проясняется. А чем она проясняется? Проясняется она основным фундаментальным принципом и признаком любви. Я сказал, признак не очень хорошее слово, но принципом любви. А этот принцип самопожертвования, самоотдачи. Любовь познали мы в том, говорит апостол Иоанн Богослов, что Он, Спаситель, отдал душу свою за нас, и мы должны отдавать души свои за братьев. Вот что такое любовь. Любить Господа, вот, конечно, естественно, у нас в том же самом десятисловии, возлюби Господа со всем сердцем, твоим всем помышлением, все мысли твои, все волю твою. А что это такое возлюбить? А вот что такое, вот крест, это и тот самый крест, который мы так любим, который мы так почитаем, это и есть знамение чего? Любви, самоотдачи, самопожертвования. Не просто человека за человека, а Бога за человека, Бога, ставшего человеком и принявшего смерть за нас. Вот этот элемент любви, это принцип любви, он не был явлен, естественно, в ветхозаветные времена, но был явлен Христом.
Блаженны нищие духом. По-разному понимают это выражение, есть разночтение. Как правильно понимать эту заповедь и как ее воплотить в жизни?
Разночтений-то, по-моему, там нет. Птахи, энпнемати. Птахи просто у нас, знаете, вот единственное, в чем тут у нас могут быть заблуждения большое. По-гречески «птохос» – значит, бедный человек, лишенный материального богатства, благосостояния. По тем временам человек, лишенный материального благосостояния, был вынужден протягивать руку. Синонимом было собиратель милостыни и лишенный материальных средств. Сегодня по-русски нищий означает тот, кто побирается. Угу. Бедный, ну, вот я, например, небогатый. Примерно тоже не очень. Я думаю, что большинство из наших зрителей могут смело себя отнести к недостаточно обеспеченному сословию. Это нормально. Ну, мы, хотя недостаточно обеспечены, большинство из нас по помойкам не ходит и, значит, подаяние не собирает. Мы, вот это разделение между бедностью и нищетой, оно происходит и произошло уже в исторические времена. И это легко проследить в переводах на иностранные языки. Если мы читаем по-английски эту фразу: «Blessed are poor in spirit». «Птохос», «птохи» и «пнемати». А по-английски «нищий», если взять «нищий», слово «нищий» перевести на английский язык, это будет однозначно «beggar», тот, кто «begs», тот, кто просит. Mm-hmm. А «poor» значит небогатый, бедный, необеспеченный. Вот. И вот за счет этого, конечно, в сознании тех из нас, всех нас, кто мыслит по-русски, кто читает Священное Писание по-русски или по-славянски, нищий духом совершенно одинаково звучит, вот вносит такую незаметную, но очень важную, иногда даже принципиальную какую-то девиацию, уклонение от смысла. Не в том проблема, что мы вот нищие, что-то выпрашиваем у кого-то, а в том, что мы, естественно, добровольно, энпнемати, значит, в духе в своем, себя ставим в положение смиренные. На мой взгляд, насколько я вот этот, так сказать, Нагорная проповедь, которую мы постоянно читаем, вспоминаем, здесь вполне однозначный, так сказать, содержательно уравнивается эта характеристика с смирением. Со смирением. Вот можно было бы спросить, сказать в одно слово, что значит нищий духом? Смиренный. А что такое смирение? Уже достаточно разные, стороны смирения существуют. Но смысл более-менее ясен. Смиренный человек – тот, кто ставит себя на более, нижнее место по сравнению с другими. Иными словами, смирение хорошо очень характеризуется противоположностью, чем гордость. Если мы уничтожаем, устраняем гордость во всех ее проявлениях, то мы тем самым воспроизводим, укрепляем вот это вот наше качество смирения, которое так важно и которое действительно иной раз ускользает из нашего понимания.
Что такое ложное смирение? И в чем сила настоящего смирения?
Ну, видите, любое доброе дело, практически, я же не знаю, совсем любое, это как сказать, трудно заметить, что оно совсем любое, но очень большое количество добрых дел имеет свойство превосходить меру. Ну, например, пост. Да, ну, хорошее дело. Пост, воздержанность в пище, независимость от, неприхотливость в еде, отсутствие каприза. Вот это все замечательные качества, и люди друг друга хвалят. И жена будет хвалить мужа, если он неприхотлив в еде, и так далее. И в то же время каждому понятно, что эта неприхотливость в еде может привести к болезни, которая называется анорексия, отказ от еды. И мы видим, это просто больные люди, нервно больные, если не психически больные, которые по какой-то причине, значит, вообще, вот, а начинается все с поста, с воздержанности, они вообще перестают есть. Я таких людей, к сожалению, знаю. Это просто пациенты врача-невролога или даже врача-психиатра. Вот вам простейший пример. Ну, или возьмите что-то другое. Там, скажем, воспитание детей в послушании, в дисциплине. Тоже очень важное качество, чтобы дети не были, чтобы не было вседозволенности, там, каприза, все это такое. Довольно легко в этом деле превзойти норму, превратить воспитание детей в какую-то, даже не казарму. Даже не, это казарма времен 19 или 18 века, когда солдат били палками. Сейчас таких казарм уже нет. Как этих несчастных деток воспитывают так называемые, в кавычках, христианские родители. Эти дети вырастают либо неврастенниками и больными, либо, как ни странно сказать, в лучшем случае, как только они достигают юношеского возраста, они проклинают родителей и уходят прочь. И, по крайней мере, остаются здоровыми людьми. Вот вам, пожалуйста, ситуация, когда хорошее свойство дисциплинирования детей, воспитания детей – в требовательности, в внимании, в серьезности превращается в свою противоположность. Ну, тут можно продолжить пример бесконечно, очевидно совершенно. Вот. И то же самое можно сказать и о смирении. Когда, значит, ну, с чем священник, например, сталкивается. «Батюшка, нет, ну, пожалуйста, вот я вас очень прошу, вот я, знаете, вот хотел бы, чтобы вот вы вот к нам вот в гости пришли, пожалуйста, но вот, значит, только, знаете, мы вот очень так вас, ну, короче говоря, такое, как бы сказать, раболепное поведение, которое я сейчас пытался представить, вот, такие разговоры бывают, человеку кажется, что это он правильно себя ведет, он ведет себя раболепно, а раболепие – это порок, это прямой порок. Но иногда в наших церковнославянских переводах обозначается термином «человекоугодие». Не очень удачный термин, но угождать людям хорошо, делать людям доброе дело. Но рабом представлять себя ни в коем случае нельзя. Изображать из себя раба. Мы рабы Божьи, а больше ничьи. И у Водорофея есть эта фраза знаменитая, что смирение или смиренномудрие, я уж не помню, это здравая мера между дерзостью, ну, дерзость, понятно, что такое, и раболепием, или человекоугодием, там, перевод наш. Вот. Так вот, значит, вот вам ложное смирение. Вот вам ложное смирение, попытка, так сказать, реализации своего отношения к окружающим людям в представлении, что я вот, так сказать, действительно коврик под их ногами. Не надо так себя вести. Вести себя так не надо. Если когда-то нужно вам чем-то пожертвовать для ближнего, пожертвуйте, но не делайте из этого театрального представления.
В чем сила настоящего смирения?
Так сила, понятно, в чем. Мы приобщаемся к Спасителю. Он смирил себя до крестной смерти. Слова апостола. Он смирил себя до крестной смерти. Вот вспоминайте, что произошло с Спасителем в этой земле. И мы, следуя его путем, следуя его примеру, который он нам дал, опять-таки, слова апостола Священного Писания Нового Завета, а опять же, вот, значит, можем, приобретаем возможность обрести те дары, которые он нам дает. Помните, что дары-то даются всем, но не каждый их принимает. И вот смирение – одно из вернейших средств получить, приобрести эти дары. Воспользоваться им.
Смиренным Бог дает благодать, гордым противится.
Бог смиренно дает благодать, гордым противится, смиренно дает благодать. Совершенно правильное высказывание из, значит, Псалтири. Но тут немножко опасность какая есть, что смиренным дает, понимаете, как будто вот он кому-то дает, а кому-то не дает. Угу. Надо бы уточнить так, что гордый человек своей гордостью противляется дарам. Благодать – это есть дар. Противляется благодати, а смиренный ее может получить. Вот в чем здесь как-то уточнение, не знаю, уточнение, просто понимание этой простой фразы. Потому что, ну, как сказать, Бог противится? Как-то немножко догматически это, ну, ставит Бога в положение партнера какой-то, как будто мы перетягиваем канат там или что-то в этом роде. Это не годится. И вот наши зрители, как раз те, кто смотрит эти передачи, они должны свой разум, свое внимание обращать на точное, правильное восприятие слов и Священного Писания, и литургики нашей. Внимательно быть здесь, потому что сплошь и рядом такого рода заблуждение. Бог дает вот это. Вы попроси Господа, помолись Господу, Он даст. А не помолишь, что не даст. Ну, как бы сказать, прямая ересь на самом деле. Прямая ересь. Дает Господь всем по необходимости. Молитва наша дает, предоставляет нам возможность получить эти дары. Получить эти дары, направить себя к Нему, приблизить свою жизнь к Нему, войти в сферу христианской жизни.
Блаженны плачущие. Казалось бы, есть такое противоречие. С одной стороны, блаженны, наивысшая форма, счастливы, наивысшая форма счастья. А с другой стороны, плачущие.
Плачущие, якоть и утешатся. Вот вам продолжение. Мы читаем. Значит, не надо. Это же другой важный принцип, который мы еще не упоминали. Когда мы читаем Священное Писание, или даже какие-то другие литургические наши памятники или другие памятники церковного обихода, стараемся воспринимать их в контексте, когда, по какому поводу они сказаны, и в, каком, сказать, в какой среде, что сказано помимо тех слов, которые мы цитируем. «Блаженны плачут, яко те утешатся». Значит, идея тут тоже весьма проста. Если человек испытывает страдания, если человек испытывает скорбь, он тем самым готовит себя, подготовляет почву к устранению этой скорби, к восприятию тех даров и к правильному оцениванию этих даров, к восприятию дара, утешения, которое дает Господь. Вот я вам сейчас эту фразу «блаженны плачут, яко те утешатся» приведу для ей аналогию или дубликат современного сравнительно русского языка в современной русской пословице, сравнительно современной. За одного битого двух небитых дают. Вот он, это то же самое. Это то же самое. Битый – это и есть плачущий. Битый. Вот солдат разбитой армии, уж, наверное, он будет где-то огорчаться такому печальному событию. В то же время еще Суворов эту пословицу выносил. И не только еще тогда, как факт религиозной жизни, о чем говорили последующие авторы, в том числе преподобный Авросий Оптинский цитировал в своих письмах, но и в условиях военной жизни. Двух небитых дают, еще и не берут, прибавлял, по-моему, преподобный Авросий. Почему такой спрос на битых? Почему такое, так сказать, доброе дело быть битым? Казалось бы, нет. Казалось бы, ровно наоборот. Но военный человек понимает, что побитый солдат – это солдат, который приобрел опыт. Это солдат, который знает, как сражаться. Который знает цену победе и горечь поражений. Вот ровно то же самое, что мы видим из слов Спасителя. Точнее, наверное, наоборот, слова Спасителя идут впереди, а потом люди их интерпретируют уже применительно к земной жизни. Повседневной жизни.
Как следует понимать заповедь «блаженны миротворцы»? Что значит миротворчество в евангельском понимании?
Тут ведь что еще надо вспомнить? Что заповеди блаженства, вот эта Нагорная проповедь, мы называем заповедями, кстати, сказать, это ведь тоже не очень точный термин. Заповедники и мандат, вот как надо себя вести. Красный свет – стой, зеленый – иди, вот вам заповедь. Здесь есть некие факты жизни. Наблюдение над тем, как люди живут, ну и как, значит, какие жизненные пути ведут куда. Вот это начало Нагорной проповеди, оно построено как противоположность обычному повседневному рассудку. Блаженный нищий духом начинает Спаситель. Бедные, начинает он с упоминания бедных. Бедность рассматривалась, да и сейчас рассматривается, в общем-то, как печальное состояние, как нежелательное состояние. Тем не менее, они счастливы, говорит Спаситель. Бедные люди будут счастливы. Пахентнемати, те, кто бедны не по количеству денег в своем кошельке, а по своему избавлению от гордости. Блаженны плачущие, тоже парадокс некий. И третий парадокс – миротворцы. Почему? Потому что война и победа в войне, победа особенно, вот по всему ветхозаветному тексту, будем говорить, Пятикнижие и книги Судей, ну и книги Царств то же самое, может быть, до пророков, я имею в виду, до пророков, вы видите, постоянная тема войны и победы. Вот Господь дает иудеям там воевать против такого-то племени, вот они его слушаются, вот они побеждают, вот они перестают его слушаться, вот они терпят поражение, вот они опять его слушаются и опять побеждают. Вот эта тематика постоянно раскручивается. Она служит, базой чего? Ну, ветхозаветная идея о том, что надо быть послушным Господу, да, все понятно. Теперь мы видим миротворцы. О том, что быть разбитым, испытывать страдания, из этого можно извлечь пользу. Мы видим предыдущую позицию. Блаженны плачущие, яко те утешатся. Здесь мы говорим о миротворце, о том, что мир и те, кто устанавливают этот мир, они стремятся обязательно к уничтожению своего противника, они способны воспринять небесное царство.
блаженны изгнанные правды ради. Вот мы как бы в своей повседневной жизни не гонимы, не притесняемы, так скажем, по-крупному. В крайнем случае, может быть, какое-то непонимание существует. Если мы не гонимы за правду, не значит ли это, что мы являемся ненастоящими, нерадивыми христианами?
Ну, если мы и не плачем тоже каждый день, то тоже вручную благодарим Господа за это дело. Вот. Я, видите, замечание-то верное, но я бы мог сказать, мы с вами сегодня не гонимы за правду. Но наши ближайшие предки, земляки, сограждане, те, кто жили на этой земле, наши там родители, предыдущие 2-3 поколения, они-то и были гонимы за правду. Это и есть новомученики-исповедники Русской Церкви, которые сами по себе причислены к лику святых. И нам дают вот эту вот способность оставаться христианами. Если вы внимательно посмотрите историю Русской Церкви, два века, в 19-20 или в три века, 18-19-20, вы увидите не просто, что вот свалилась такая беда на Русскую Церковь, а вот были там такие добрые люди, они эту беду перенесли на своих плечах. Такой вот немножко примитивный подход. Это совсем не так. Это совсем не так. Это вот это вот гонение за правду, это испытание большевистской эпохой и испытание, которое новомученики-исповедники пронесли действительно, имеет глубокую логику в себе, исправление тех перекосов, тех ошибок, тех заблуждений, просто тех грехов, элементарно говоря, которые Россия, Русская Церковь на себя взяла в течение предыдущих 2 столетий. Если Хомяков писал, вы помните, да? Но на тебе грехов ужасных, но сколько на грехов ужасных, но на тебе грехов ужасных, увы, как много налегло, обращаясь к России. Читайте Хомякова, это замечательный автор, просто считаю, пророческую силу имеющий. Вот. Вот эти вот много ужасных грехов, это не метафора Хомякова, написанная в 840-х годах, чтобы не соврать, а это вполне трезвая оценка того состояния, в котором находилось русское общество, русский народ и русская церковь в XIX веке. И Господь дал нам не только, не просто вот тут раз, и, как сказать, дубина какая-то упала, и все развалилось. Нет, этот развал готовился, подготовлялся, так сказать, всем ходом событий, и подготовка к нему шла не только со стороны враждебной силы, но и со стороны доброй силы, со стороны церкви, со стороны русского народа, русской культуры, русского духа национального, который был бы, поставил возможность вот церкви противостать тому, что произошло. И особенно это четко заметно. Вот читайте, правда, вот очень хороший совет. Люди спрашивают, что, какие книги читать там. Дмитрия Ростовского «Жития». Там. А вот вместо Дмитрия Ростовского лучше читайте «Жития новомучеников, исповедников Русской Церкви XX века». В частности, историю обновленческого раскола. Вот сами эти годы, 21-й, 22-й, там, и далее, несколько еще лет. Что произошло? Вот это вот обновленческий раскол, это и была, как бы сказать, концентрация того злого потенциала, который был накоплен на Руси, который должен был разрушить церковь. А вот не разрушил. И вот оказалось, что те, которые были гонимы за правду, с патриархом Тихоном, и всей русской церковью, из которой вышло исповедничество и новомученичество, вот противостало этому злому началу. И оно каким-то образом развалилось, рассыпалось. Огромная сила обновленчества. Ведь у обновленцев было больно. Ведь был момент в 21 году, когда просто практически все архиереи, даже будущий патриарх Сергий, смирился с обновленческим синодом, сказал, ну, раз так, то это ж так, патриарх в тюрьме, вот будем подчиняться тогда новой власти. А вот нет. И те, кто, так сказать, тот же самый патриарх Сергий, будущий патриарх, митрополит Сергий Старгородский, и многие-многие другие принесли покаяние, исправили свои ошибки, свои заблуждения, вернулись в норму церковной жизни, оказывались изгнанными за правду в разных формах гонений, вплоть до смерти, до крови своей, до жизни отдали свою. И церковь сохранилась и выжила. Вот так вот.
Спасибо вам, отец Макарий. К сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос, последний успею вам задать. С чего начать жизнь по заповедям?
Так вы знаете, я почти уверен, я ну, руку на сечение, как сказать, не даю, но близок к этому, что все вы, слушатели, это уже начали. Каждый человек, который желает именовать себя христианином, он начал жизнь по заповеди. Он идет стремиться ко Христу. Очень опасно, и не на мой взгляд, а, в общем-то, на общецерковный взгляд, измерять свою, вот, так сказать, меру своего успеха. Я вот уже, столько прошел. Я уже не новоначальный, я уже там такой-сякой. Иногда этому способствуют, ну, просто вещи такие совершенно очевидные. Книга «Лестница» Иоанна Лестничника знаменитая, она устроена там 30 глав, как будто 30 ступеней. А вот на какую я ступеньку поднялся? Я уже на третью, или на пятую, или на седьмую? Избави вас, Бог, от таких неразумных мыслей. Все мы, каждый из нас, каждый день поднимается на все 30 ступеней, и, может быть, с них исползает, с этих 30 ступеней, где как придется. Это не последовательность арифметическая, это последовательность некая, ну, логическая, общая, общежитийная последовательность, когда мы видим разные стороны жизни, в которых разные высоты, которые нужно брать. И мы стараемся брать, ну, в разной последовательности, в том, как придется. Но, безусловно, не одна за другой. Ни одна с другой, и никогда ни в какой момент мы не можем сказать, ну, я уже живу по заповедям, все со мной уже в порядке, вот. Это вот не нужно. Не нужно этого допускать. Не нужно. Поверьте мне, надо дать свою, так сказать, сами себе, друг друга, всю жизнь свою предать Христу, как мы заканчиваем каждую малую тенью. И вот это и есть движение к исполнению заповеди его, движение ко Христу самому лично.
Благодарю вас за беседу, отец Макарий.
И вам спасибо.
Благословите наших телезрителей.
Господь вас благословит всех. Всего доброго.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.